Здравствуйте, в эфире программа «Глядя в телевизор», в студии Егор Арефьев и Сергей Ефимов. И мы поговорим о нашем телевидении, каким оно было на прошлой неделе, на уходящей, и каким оно будет на неделе грядущей.
Всем привет.
И, наверное, начнем мы с традиционной нашей рубрики, которая называется...
«Скандал недели».
Егор, ну что у нас было скандалом-то на этой неделе?
Ой, ну вообще скандалов как таковых-то вот прям сильно, чтобы скандальных не было, но вот было такое событие, мимо которого мы, конечно, не сможем пройти, это возвращение в телевизор Дмитрия Шепелева.
Я, кстати, даже не знал, что он оттуда вываливался из телевизора, я его всегда ассоциировал с Первым каналом, и тут я внезапно... Вспоминаю, что летом же еще было сообщение такое, неподтвержденное официально, что все, контракт, значит, расторгнут с Первым каналом, потому что программа, с которой мы ассоциируем Дмитрия Шепелева, которая называется «Достояние республики», она вот отжила свое и закрыта, и Дмитрий стал не нужен. Вот, и, собственно говоря, где он теперь, Дмитрий-то?
Ну, получилось так, что Первый канал, конечно, всеми правдами и неправдами его, так сказать, спину прикрывал. И все, что... Ниже нее тоже. Потому что, как мы знаем, Дмитрий попал в не очень приятную ситуацию. Во многом не по своей вине, во многом по своей. Но у него были ходы, благодаря которым он мог бы сохранить репутацию. Он их не сделал. Например, он не отказался от всего, как говорил якобы он хотел. Вот просто взял бы и отказался вот от всего в один прекрасный
момент. От всего? От чего ты имеешь
в
виду?
Ну, от того, за что шла борьба. За вот эти, за вот это имущество, дома в Майами, счета и все прочее, прочее, прочее. Оставил бы себе ребенка, все было бы хорошо.
Ну, то есть это вопрос Росфонда, эти 20 миллионов, да, которые непонятно, кто куда-то там делал, да?
Да, да. В итоге это огромная тяжба, которая продолжается до сих пор, лишила его полностью какого-то доверия со стороны не только зрителей, но и со стороны работодателей. И, насколько вот нам известно, Дмитрий искал работу после того, как Первый канал отказался с ним сотрудничать. То есть там не выгоняют никого, в принципе, но как бы не предлагают, скажем так. И он пытался попасть на СТС, он пытался попасть на НТВ, и только вот «Россия-1» приютила его. И...
Слушай, а почему вот это вот... Ну, с одной стороны, конечно, ничего же не случилось. То есть суд еще ничего не решил. Обвинять Дмитрия с точки зрения закона пока не в чем. Нет приговора. Опять же, там... ну, я думаю, это будет история очень длинная, да, с этими...
Безусловно.
Напомню радиослушателям, что речь о тех деньгах, которые... о тех деньгах, которые собирал Русфонд, это благотворительная организация, на спасение жертв. Жанны Фриске было собрано около 26 миллионов рублей, и по документам вот отчетность, да, вот что куда потрачено, документ есть только на 6 миллионов рублей, а 20 миллионов куда-то вот просто исчезли. И если вот отец Жанны Фриске, ну, намекает, что, наверное, вот может быть Дмитрий, да, Дмитрий так устранился и в своих интервью говорил, что ими распоряжались этими средствами, только мама Жанны Фриске и сама Жанна могла ими распоряжаться, поэтому он к этому инциденту отношения не имеет. И хотя эта версия такая достойная, но это же все мы с тобой неофициально рассуждаем, но мне кажется, тут еще другой такой момент присутствует. Может быть, дело даже не только в деньгах. В конце концов, это вот этот некий скандальный шлейф, который, увы, будет преследовать Дмитрия еще какое-то время, не помешал программе «Прямой эфир», как мы знаем, да? Дмитрий объявил в своем инстаграме, что он уходит, и вот с марта будет на канале «Россия-1» вместо Бориса Корчевникова вести программу «Прямой эфир». Это такое ток-шоу всем известное. Мне кажется, тут еще такая вещь, что... Может быть, просто вот, ну вот не сложилась эта история до конца вот Дмитрий с Первым каналом. Он там с 2008 года по личному приглашению Константина Эрнста вел массу программ. Мы вот говорим о «Достояние республики», а он ведь вел все. И какие-то шоу, и вокальные, и с Юлиной Началовой вокальное шоу было. «Минуту славы» он, кстати, вел, сейчас кто вспомнит, да? И когда вот был Евровидение в Москве, он там был таким, который вот так называемый грин-руме работает, то есть там огромную работу проводил. Но почему-то не получилось. Вроде площадки были, программы были, эфиры были, прайм-тайм. Но вот таким национальным героем-любимчиком, как тот же Иван Ургант, он не стал, наверное. Может быть, и пора пришла, значит. Вот что-то не срослось у Дмитрия. А он ведь даже в интервью нам, «Комсомольской правде», говорил еще 5 лет назад, что он хотел бы... Прямо говорил, что он очень хочет сольный проект, и тут уже прямо читалось, что как у Урганта, это было в скобках всегда. Вот всегда было вот это где-то рядом. И вот, значит, уходит прямой эфир. Кстати, канал «Россия» официально не подтверждает эту информацию и говорит, что у них все по-прежнему, и ничего не пока, собственно говоря, по работе Дмитрия сказать не могут.
Вот там на самом деле Дмитрий хоть их обрадовал, кандидатуры еще обсуждаются. Может быть, он рассматривается как ключевая фигура, но кандидатуры еще обсуждаются. Пока мне вот известно, например, что Борис Корчевников точно останется на канале. В каком формате, пока не знаю.
Только он останется. Можно пока только пытаться угадать. Мне кажется, у Бориса Корчевникова, который столько лет, с 2013 года вел эту программу, ну, скандальную программу, но вел-то он ее хорошо, скандально, скажем так. Может быть, что-то вот... Сейчас же такая мода пошла, мы с тобой на прошлой неделе об этом говорили, такие на политические проекты, ток-шоу какие-то, такие, такой политический инфотеймент, может быть, куда-то туда Борис направится?
Не знаю, может быть, с одной стороны, с другой стороны, он довольно далек от политики, хотя вот с Рамзаном Кадыровым дружен и принимал участие в проекте «Команда», когда глава Чеченской Республики подбирал себе помощника. Мне кажется, что будет что-то похожее, но в любом случае для Корчевникова. Но для Шепелева, я не знаю, мне кажется, это шаг назад. Во-первых, даже дело не в том, что он ушел с Первого канала. Конечно, дело не в том, что он там прижился. Там есть много ведущих, которые, скажем так, ну, не самые блестящие, между нами говоря. Не все ведущие Первого канала блестящие. Есть те, кто там ведет по инерции, вот, того же самого Тимура Кизякова, на кого угодно можно было поменять, ничего выдающегося в этом человеке нет, как в журналисте, и так далее. Дело в том, что, мне кажется, опять же, это все-таки карма. Карма и репутация, которая урон, который он не смог восстановить и в лице руководства, то есть и перед руководством, и перед зрителями. Вплоть до того, что вот он пытался сотрудничать с фондом Константина Хабенского, даже фонд Константина Хабенского, благотворительная организация, святая, по сути, отказалась от него, потому что они не могут тащить за собой вот этот вот вагон недоговорок, домыслов и всего прочего. Что касается программы «Прямой эфир», ну, Борис Корчевников вел ее в такой задушевной манере, как сказать...
И ведет до сих пор, кстати.
Да, да, и имитирование сопонимания. То есть он одинаково сочувствовал и Джигурде, и людям, которые попали в серьезную беду. Я не знаю, не уверен, что у Дмитрия Шепелева будет получаться лучше или, может быть, даже так же. Он, конечно, человек такой, который умеет как бы скорбь показать. Но вот сама передача, формат ее, он, мне кажется...
Не потянет.
Не очень выигрышно.
Ему ведь придется конкурировать. Но всем известно, да, что «Прямой эфир» — это такое ток-шоу, которое по своей сути аналог другого шоу, другого канала, который называется «Пусть говорят», и который держит рейтинги много лет.
Говорим, и показываем на НТВ.
Да, это, конечно, есть. Такой... Вот многие ругают эти программы, что там скандальные, там какой-то... Сказать, мы тоже с большим успехом это делаем в «Комсомольской правде», как не поругать такое ток-шоу. Но это же такой мировой формат, в каждой стране оно есть, оно обычно идет так днем, так часов в 12, это у нас как-то они уже ближе к вечеру идут. Когда смотрят их домохозяйки, пенсионеры, и это такая вот, ну, такое реалити-шоу в какой-то степени, такой сериал только наяву. И придется Дмитрию соревноваться с самим Андреем Малаховым, по сути. Хотя они идут в разное время все-таки программы, но, по сути, даже главный продюсер прямого эфира... Наталья Никонова, она ведь в свое время и создавала прямой, создавала «Пусть говорят». Она ушла на канал «Россия» с Пятого канала, но в свое время работала на Первом. Слушай, как ты думаешь, вот все-таки здесь, в этой ситуации такой, да, вот на самом деле тяжелейшей, ты сначала ты теряешь жену в такой ситуации, потом тебя обсуждает вся страна, потом эта история, когда ты вроде бы пережил, тебе нужно воспитывать ребенка, понимать, тут эта вот совершенно грязная история с деньгами. Он жертва здесь, Дмитрий? Обстоятельств.
Ну, все мы жертвы обстоятельств в той или иной ситуации. Вопрос в том, какой выбор делает человек. Вот в его случае выбор не был сделан.
Хотя, а что он мог сделать? Он мог дать интервью, пресс-конференцию.
Он мог, сделать громкое заявление и сказать. Он же поначалу что транслировал? Мне не нужны никакие деньги, мне ничего. Оставьте меня в покое, я хочу жить с Платоном. Вот и надо было придерживаться этого положения. Если бы он отказался от всего и сказал, ребята, не трогайте меня, пожалуйста, деньги, дом, все что угодно забирайте, но ребенок остаются со мной. 100% от него отколупались бы. В итоге получилось что? Он объявил, что ему нужен дом, и все.
Мы прервемся на несколько минут. С вами программа «Глядя в телевизор», Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Глядя в телевизор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Это по-прежнему радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Программа «Глядя в телевизор», где мы ругаем вдохновенно наше телевидение. И наша следующая рубрика...
События недели.
А события-то были, Егор, были события на этой неделе?
Ну, были, были, куда без
них. Слушай, я подсел на этот сериал, о котором сейчас поговорим, «Адаптация». Я вчера, значит, проблема адаптации вот лично для меня заключается в следующем. Угу. Когда я прихожу домой, она уже почти кончилась. Угу. Она начинается в 20-20-30, да? Работа у нас тяжелая, утомительная, поздняя, угу. Еще долго ехать. И я, значит, делаю следующее. Я ложусь спать. Так. С мобильным телефоном марки Samsung. Угу. Маленькая реклама. Включаю, значит, ТНТ онлайн. Официально, совершенно легально. Никаких торрентов. И смотрю под одеялом этот сериал. Вот. Я вот думаю, если бы у меня дома стоял этот прибор, который считает, кто что смотрит, угу. PeopleMeter, меня бы не посчитали. Вот в чем проблема. Да, мне кажется, в этом проблема замечательного канала ТНТ, который снимает такие клевые сериалы, что не всех считают. Мы, молодежь, смотрим ТНТ под одеялом. И я, на самом деле, боялся, что не получится у этой адаптации.
Что получилось, считаешь?
Мне кажется, получилось. Там столько юмора смешного, каких-то таких тонких вещей. Я вот, знаешь, до чего дошло? Я прихожу на работу, мне нужно сдавать текст срочно, а я рассказываю коллегам, как там что было. Там такие шутки, которые, к сожалению, нельзя вот на радио воспроизвести.
Да ладно, ну давай без внутреннего цензора.
Я сразу о плохом могу сказать.
Про власть там шутки.
Про власть, да. Газпром там, значит. Ну, понятно, что такие острые шутки возможны, наверное, только потому, что ТНТ договорился.
Все равно.
Но что, мне кажется, таким большим минусом является, там такой замах, это, в принципе, кино. Это вот не ситком в чистом виде, в таком, где смеются около дивана, да, там даже диван нет, там нормальные съемки, много локаций.
Декорации,
по-моему, даже в настоящем ноябрьске снимали.
Приехали, да.
Мороз настоящий чувствуется. И ты ждешь нормальную серию. Нормальная серия, так, час, 40 минут там, да. А она тыдыц и кончается за полчаса.
Как
это с рекламой.
Ну,
да,
понятно.
И вот эта вот драматургия не окончена. Она немножко подбешивает, правда. Потому что ты готовишь смотреть кино, такие, значит, не знаю, отчаянные домохозяйки. А тут вот, значит, раз и кончилось. Но, с другой стороны, завтра же еще одна серия будет.
Да.
А ты, вот тебе как?
Не знаю. Ну, по мне, я с уважением, с большим отношусь к Федору Стукову. Еще со времен...
А напомни, кто такой Федор Стуков, режиссер этого сериала.
Со времен фильма «Родня». Вот,
Федор... «Родня», а да. Том Сойер?
«Родня», Том Сойер, да. Это
он красил забор.
Девочка и мальчик, которые...
В «Родне», конечно, он шикарный был. В наушниках таких,
да,
больших.
Да. «I love you». Вот. А теперь это режиссер довольно успешный, который снимал 80-е, вот в данном случае адаптацию, еще много других сериалов. Ну, не знаю, замах на рубль, удар на копейку у нас во дворе говорили, да, когда мы играли в футбол. Получилось все скатилось. Здесь, мне кажется, вот в чем успех ТНТ заключается, точнее, секрет. Они не боятся идти на новые территории. Им это позволяют...
Деньги Газпрома.
Деньги Газпрома, здравые продюсеры и люди, которые не мешают. Мы знаем очень много примеров, когда продюсеры, к сожалению, мешают снимать кино. У них этого не происходит. Но там, где идут драмы, у них получается. Там, где идут комедии, чистый ситком, у них получается. Там, где идет на стыке, чуть-чуть мелодрамы, чуть-чуть того, чуть-чуть всего, нет. Это нужно было либо уводить совсем в такой полусюр, сгущать краски, как это было в «Ольге», и, например, посылать негра в «Газпром», который...
Негра-гея,
да,
в «Газпром».
Да, негра-гея, настоящего такого шпиона, потому что с какого перепуга вообще ЦРУ, ФБР и все прочие будут отправлять шпионов в город Ноябрьск. Ну, очень странно. Вот. Особенно с уровнем технологий современных. А главное, мне кажется, вот эти все шутки, которые позволены самим же «Газпром», а самих же себе, они все равно до определенной границы доходят. переход который и обеспечил бы сериалу нужную глубину. Потому что опять про начальника самодура, про то, что там якобы даже указ Миллера местный царек не хочет выполнять и прочие такие штуки, они, конечно же,
они получились плоскими,
были бы неожиданными на Первом канале, например, или в Евросине. Но в данном случае, когда речь идет о таком прямо...
замахе на западное
как бы, да, на западные образцы и на супер... супер качественное производство сериала с хорошим юмором, с качественным. Мне кажется, что здесь, в этом смысле не дотянули. Хотя есть гениальные работы, такая как вот, например, нашего гостя американского.
Кстати, да, меня глубоко потряс Питер Джейкобсон, которого мы помним по роли доктора Тауба в сериале «Доктор Хаус», кто любит этот сериал. И он вообще довольно известный актер. Угу. Может быть, он там не брал Оскара, но очень достойный актер. И я вообще был уверен, что ну, ТНТ, значит, пиара ради, купила товарища Джейкобсона на такой камео, как говорят, да? Значит, появился на 2 секунды, и можно потом на этом, значит, и жить, рекламировать это. А тут он играет в каждой серии полноценно, и, ну... как он это интеллигентно делает, и, оказывается, он даже в Москву приезжал. Я думал, где... поехали к нему в Калифорнию, подсняли там. А он приехал в Москву в свое время на съемки, 6 дней снимался. Откуда это, я все знаю. Я вам сейчас расскажу. Дело в том, что корреспондент отдела телевидения «Комсомольской правды» Михаил Рябиков сделал, мне кажется, такое небольшое, но потрясающее интервью с Питером Джейкобсоном. Его уже сейчас можно почитать на сайте «Комсомольской правды» kp.ru на английском языке, кто любит. А на сайте телепрограммы, такой журнал «Комсомольская правда» его издает, сайт телепрограмма.про на русском языке. Ну, а те, кто любит печатную прессу, в среду, в ближайшую, пожалуйста, в киоске покупайте свежий выпуск журнала «Телепрограмма». Так вот, какой ты интеллигентный человек. Мне вот что, мы с тобой много раз брали интервью у российских актеров. Мы, конечно, любим, уважаем и с большой благодарностью ко многим из них относимся. Но это такая вот... вот я вот вижу в каждой строчке, с каким уважением к журналисту разговаривает Питер Джейкобсон, как он старается ответить интересно. И он говорит много...
прежде всего, к читателю.
К читателю, конечно же.
Нам-то на себя наплевать. Мы приезжаем делать интервью не потому, что нам нечего делать. А нам хотелось бы, чтобы человек хоть что-то рассказал. Сказал о сериале.
Вот, у нас так часто бывает, что приходишь с интервью и говоришь: слушай, Егор, слушай, вот ну не смог я раскрыть собеседника, вот не смог, он не раскрылся мне. А тут, мне кажется, раскрывать не нужно было, человек сам понимает, что он работает.
Конечно.
дает это интервью. Так вот, он, во-первых, наговорил кучу интересных вещей. Много комплиментов в Москве, России. Он всего 6 дней здесь был, но немного погулял, походил даже по музеям, и очень тепло отзывается о нашем городе, о нашей стране. А вы понимаете, что Америка, да, и Россия. И наш корреспондент спрашивает, вот сейчас же вот у нас какие-то вечные обострения. Ну, сейчас, конечно, обострений поменьше стало уже чуть-чуть с новым президентом. Но они есть, и он тоже очень так разумно отвечает на этот вопрос. И самое любопытное, что у него наши русские корни, наш... Питер-то Джейкобсон, наш советский практически человек.
Петр, да. Как он по-нашему? Петр
Якобсон, я бы сказал.
Евгеньев,
да. Да, у него корни из России, Литвы и Украины. Ну, понятно, что Америка страна иммигрантов. Угу. И, кстати, вот на кого не покажешь, да, вот все вот... вот мы вот все-таки создали американский кинематограф. Конечно. В той или иной степени. Вот этот обаятельный человек еще и отзывается об этом сериале очень хорошо и говорит, что я хочу посмотреть целиком, говорит Питер Джейкобсон, не буду просить его дублировать, даже если я пойму только себя, он говорит. И на вопрос такой прямой, ну, все мы знаем, все-таки сериальная индустрия в Америке, она там существует гораздо больше лет, чем у нас, и отсюда и качество, наверное, деньги там
гораздо
другие на рынке.
Размахом.
Да, и спросил наш Михаил Рябиков его, ну, если бы он в Америке шел, смотрели бы? Ну, понятно, что, конечно, Джейкобсон человек интеллигентный, что он не будет хамить никогда, в отличие от, может быть, каких-то других актеров не американских. Но он говорит, конечно, шутки клевые, все было замечательно, тепло отзывается о команде, это же тоже очень важно. И он говорит, я там, говорит, всего там пару ошибок у них поправил. Там у него, кто вот сериал смотрит, помню, значит, висят на стене такие часы, такие классические, с названием городов, где, в каком городе, сколько времени. И вот в слове «Токио» была такая русская ошибка, там вместо «Y» была другая буква. Ну, так поправил. И, в общем, честно отработал. И вот мог бы позволить там потребовать «Мерседес», там шубы из соболей, значит, не знаю, каких-то понтов там. Вот как у нас некоторые артисты, мы сейчас не будем называть, называется «Райдер», да, там вагончик отдельный, девушка, наливающая кофе. У этого все просто, товарища Джейкобсона, мистера Джейкобсона, значит, всем доволен и отработал просто вот на все 100. И, в принципе, наверное, вот это обаяние сериала... Я еще, кстати, товарища Бичевин как-то открыл. Я его там где-то как-то видел, но как-то не понимал, где. И, знаешь, он снимается в сериале, значит, по, значит, «Хождение по мукам», который осенью выйдет для НТВ, там главный герой. Здесь такая, вроде бы, да, и такой попытка стыка, это же не такая чистая комедия, да?
Конечно.
Попытка драмы такую сыграть. И у него такой тандем интересный с Брик.
Да, с Евгением Брик, с женой Валерии Тодоровской.
Да, супругой замечательного режиссера и продюсера. И вот там у них это есть. Там, значит, близится все, мне кажется, вот к интимным сценам, говорят, они там будут. Любовь там у них, так сказать, набирает обороты. Вот вчера буквально он признался ей, что он не гей, а он ей раньше врал, что он гей, чтобы, значит, там поселиться в ее квартире.
Слава богу.
Драма такая. Потрясающая, вот сейчас не вспомню фамилию, такой партнер Бичевина, ну, там, ФСБшник, который там, значит, значит, его друг такой внезапный.
Это, между прочим, актер, игравший Иосифа Бродского в «Таинственной страсти».
Вот, я чувствую, он, что, да. я его где-то видел. И, в принципе, вот не хочет плохого говорить. Снимала та же команда, которая...
И он был
которая...
в «Доме 2» в проекте, между
прочим. Вот, кстати, парень из «Дома 2». Вот где его научили-то игре, драматургии.
Вот.
Значит,
ты
такого
ФСБшника даже
недалекого
играть.
ФСБшника играет. Какой там Стоянов такой, значит... Вот вчера такая была сцена, где он как бы ругался, он делал это так вот тихо. Да. Говорит, ты не видишь, я в гневе. Но, к сожалению, у нас еще одна пауза. Прощаемся ненадолго, а скоро вернемся и поговорим еще о куче всего интересного.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Всем снова здравствуйте. В эфире программа «Глядя в телевизор», а в студии Егор Арефьев и Сергей Ефимов. И мы продолжаем ругать, хвалить и ненавидеть наше замечательное, а местами не очень, телевидение. И наша третья рубрика, она называется...
«Поспорим».
В общем, надо спорить. Спорить есть о чем. Мы даже с тобой в паузе, пока вот шли новости рекламы, мы говорили, о чем будем спорить. И давай-ка поговорим про Лесю Рябцеву.
Давай.
Может быть, люди-то уж и забыли, кто такая Леся Рябцева. А ведь скандальная была девушка, не сходила с экранов. На НТВ была передача посвящена Лесе Рябцевой и ее разоблачению политической сути нашего, значит, истеблишмента.
Ну, вообще, начнем с того, что она бывшая сотрудница радио «Комсомольская правда». Это уже говорит о человеке.
Да, возможно, она сидела... Я чувствую, что, возможно, даже вот на этом кресле
на этом
она
кресле?
Сидела. Она говорила в этот микрофон.
Какой-то трепет ты испытываешь сейчас?
Да, еще раньше она работала на «Эхо Москвы» и была помощницей главного редактора, значит, господина Венедиктова, небезызвестного. Ну, по сути, таким была референтом его, да?
Угу.
Долго рассказывать, что, значит, как она делала карьеру. Она делала ряд таких... Ну, такая была скромная девочка, носила бумаги, потом Венедиктов решил сделать из нее такую фигуру в шоу-бизнесе, да, и ему, наверное, удалось. Она делала резкие заявления по разным поводам.
Ну, скорее, такое пугало для эстеблишмента.
Вот, наверное,
или,
да.
Или, может быть, даже марионетку, с помощью которой Венедиктов хотел как-то, я не знаю, ввести в политику и не ввести, но, по крайней мере, да.
В
да, по крайней мере, вбрасывать тезисы и зачистить либеральную, так сказать, свое поле, своих друзей, потому что она транслировала...
Из-за нее люди уходили с Москвы.
Да,
говорят,
да.
Не будем садиться в студии, где вообще Леся дышала и сидела.
Довольно СМИ при невысоком уровне...
Такой инфантерибль.
Да-да-да. При невысоком уровне образования она отличалась такими высказываниями по поводу численности там населения Москвы.
Да,
и
политики.
Вот, она, тем не менее, за словом в карман не лезла, и, в общем-то, легко...
Ну, но она делала карьеру как такой, значит, вот тот самый инфантерибль в политике. Она делала резкие заявления по поводу всяких там политик, общественных деятелей, всех, значит, ругала, громила, и и потом исчезла. Даже вот. С радио «Комсомоль». Мы думаем, а где Леся? Вот а это, нет Леси вот у нас
это,
на радио.
Вот эта драма самая загадочная, потому что, как мы помним из ее фильма, как пересказывал один из порталов его этот 40-минутный знаменитый ролик «Расследование», да, что Ходорковский удав и манипулятор, как утверждала Леся Венедиктов,
это
дедушка.
Спорить должны,
Касьянов, да, Касьянов, значит,
ну, в общем, боится, обижала
Собчак
людей.
Собчак завидует, оппозиция говно, Песков впахивает, Путин мой президент. После
а
этого,
сейчас
после
пропало.
Этого, да, после этого должно было что-то быть, вот мы все ждали, она приходила сюда к нам, она ждали, что она ушла.
Связывали с политикой, в любом
ушла,
случае.
Ушла, да, с эхо Москвы, и все говорили о том, что вот что-то произойдет.
Руководила избирательным штабом, значит, одного из не случившихся депутатов Госдумы.
Да.
И вдруг мы все забыли про Лесю Рябцеву, отпереживали, что нет на нашем радио, и вдруг мы узнаем, что Леся Рябцева будет участницей шоу, нового сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. То самое шоу, где, значит, сонмы девушек, напомаженных, значит, накрашенных, бьются за сердце некого принца. Принца было много, никто потом, уже много было сезона, был футболист Левченко, был Максим Чернявский, бывший муж Седоковой, был даже Тимур Батрутдинов,
Лёшка
который...
Лёшка
Воробьёв был последним, да. И сейчас будет... Илья Глиников, актер
Интерн.
Из «Интернов». За его сердце будут биться там штук 30 девиц. Угу. Ну, такой, ну, понятно, такой известный формат. «The Bachelor». Америка тоже его смотрит много лет. Во всем мире такая программа бывает. Это просто шоу. Никто потом не женится, конечно, на этих девочках. Но они забьются за сердце, какие-то призы и ништяки получают. И Леся Рябцева со своим, значит, вот политическим таким реноме вдруг оказывается в этом, значит, вот логове, да? Знаешь, вот нашему корреспонденту, нашего радио Антону Росланову удалось дозвониться до Леси и спросить, зачем, Леся, тебе это? Вот что она, собственно, и говорит.
Я узнала, что я очень сильная. Я поняла, что я со многим могу справиться. Иногда было физически тяжело, но на съемках я никогда не была до этого. Иногда очень эмоционально было тяжело, потому что реалити-шоу с реальными эмоциями и чувствами. Я столкнулась с очень многими собственными страхами и комплексами и смогла с ними справиться. И поняла, что все, что обо мне вот говорят, там, выпыхатели, ну, пусть говорят дальше, я знаю за то, какая я. Ну, вот я собой горжусь. Я себя хвалю за то, что я пришла через это. Я стала терпеливее, знаешь, спокойнее намного.
Ну, знаешь, есть в ее словах, Леся, какая-то вот безысходность. Ощущение, что, понятно, что съемки уже, видимо, кончились, она не может говорить подробно, где и что и как, до какого она там уровня дошла, до финала, до полуфинала, вышла ли она замуж за Илью Глиникова,
да,
в конце концов. Какая-то безысходность, и как будто она вот откинулась, отсидев в СИЗО полгода. То есть она держит лицо, да, вот в своем комментарии, по крайней мере, но она понимает, что люди как бы недоумевают. Ну, то есть это несколько странно. Вот ты говорила о политике, а тут вдруг-то оказалось, ну, там, ну, в толпе не очень много умных девочек, я бы сказал.
Да, как говорил Александр Невзоров, предвосхищая эту ситуацию, мне беспокойно за Лесю Рябцеву, я встревожен. Потому что, когда человек идет на ограбление банка, убивает охрану, взламывает двери, оказывается, в банковском хранилище, крадет оттуда леденец и тапки вахтера, это какой-то непорядок. Также получилось с Лесей. С огромным замахом и опломбом она заходила на какой-то вот взлет. Его не произошло, никакого собственного информационного агентства не открылось. И
книгу
в итоге
не написала.
Все, да, все скатилось просто к банальной торговле собственной красотой, скажем
вот
так.
Мне кажется, она в данном случае вот точно уж жертва. Сама себя, конечно, в эту ловушку загнала, много от себя хотела, нарисовалась какие-то там пирамиды амбиций, реализовывать которые было, ну, к сожалению, нечем. Чего уж тут говорить, со всей симпатией к Лесе, но что есть, то есть. Достаточно послушать, как она вообще излагает свои мысли, концепции. Понятно, что даже неумный человек может стать президентом США. Вот, например, были случаи
прецеденты, да. Не умный, но популярный вот. И обаятельный. В
значит...
данном случае получилось так, что ни того, ни другого не случилось, и, в общем-то, никто не захотел ее видеть у себя, никто не...
И Венедиктов, причем она же не может... Она не может, наверное, вот убегает от самой себя, но признав, что, ну, не знаю, может быть, Леся могла бы заниматься чем-то другим, и хорошо, да?
Может быть, да. Продавать, например, какие-то продукты.
Ну, может быть, опять быть референтом какого-то хорошего руководителя, может быть, даже у того же Венедиктова, ну, не бросил бы же он девушку на улице.
Например.
Это, знаешь, это вообще не что, вот приехала актриса, значит, там, из провинциального театра, так сказать, поступать в МХАТ, там, не взяли, да, и она идет и, значит, бомжует около Казанского вокзала. Извините, Леся, но эта ситуация, с моей точки зрения, выглядит именно так, вот это участие. В принципе, в нормальном проекте ничего против не имеем. Но вот это красиво, многим нравится, хотя мне, конечно, трудно без содрогания смотреть, но в конце концов не для меня и снимают.
Не, ну шоу абсолютно фальшивое насквозь, оно не несет никаким отношением не ведет, и поэтому даже интересно посмотреть, как Лесси проявит в нем. Если она пришла потроллить там всех, как она любит, то, может быть, это даже забавно. А если она на полном серьезе будет бороться за сердце Ильи Глинникова, ну, это как-то...
Да, знаешь, вот у нас получается рубрика странно. «Поспорим», где мы согласились друг с другом, но...
Хорошо, тогда давай другую тему.
Пытаемся реабилитироваться.
Давай другую тему.
Давай про детей поругаемся.
Давай про детей. Про детей.
Слушай,
я люблю ругаться. Но...
Ну, вот же лучше всех было.
У меня больше детей, чем у тебя.
Не лучше всех, да. У Егора двое, у меня пока один. «Минута славы» была, я ошибся.
Вернулась
«Минута славы». Знаешь,
легендарный проект
как-то вот убило, да, вот в этой программе. Ну, хорошая программа, но там вот дети. Она же как бы для взрослых, ну и были бы взрослые, да. А дети пусть лучше всех поют. А там девочка, 7 лет, или там сколько-то, гимнастка, прекрасно все это показывает. Значит, и тут ей говорят жюри, там, значит, Юрский, да, величайший актер, другие хорошие люди, и говорят, что «девочка, ты талант». Позер говорит, молодец, да, но я тебя не возьму, потому что тебе рано вообще быть звездой. Девочка уходит и плачет. Мне кажется, она первой жизни такой получила удар несправедливостью. Вот. И мне кажется, что ну зачем вы детей туда брали, чтобы, значит, издеваться над ними? И тут другой проект, который вот, значит, запускается же вообще вот буквально сегодня, в субботу вечером, первый выпуск шоу «Ты супер» на НТВ. Мы о нем тоже немного говорили. Слушай, ну давай уже спорить.
Ну, давай, я сразу сказал, что еще 3 недели назад анонсируют шоу в разговоре с Павлом Садковым, с твоим предшественником. Я говорил, что ничего из этого не получится, нельзя за счет спекуляции на теплых чувствах, на сопереживании к детишкам, каким-то сирым, каким-то несчастным, каким-то больным или, может быть, с детьми со сложной судьбой, нельзя на этом строить рейтинги, нельзя выбивать коленом слезу.
Но смотри, а я вот с тобой тут точно совершенно не соглашусь, но вот представляешь, дети, понятно, что в детдомах может быть не так все страшно, как там рисует, значит, наша вот такая общественная мысль. Но, с другой стороны, что ж там хорошее, когда у тебя нет просто мамы и папы. И тут такой вот, ну, добрый Дед Мороз дает возможность детям, 100 детей, да, между прочим, не только из России, а из сопредельных государств, из Латвии, из... Нет, из Латвии как раз нет. Там,
из
стран бывшего СССР. Ну вот шанс такой, увидеть другой мир, почувствовать в себе силы, и даже вот, даже те, кто не участвует, из детдомов тоже, да, из приемных семей, там есть такие, из опекунских семей, ну вот поверить в себя, ну разве это плохо? А ну, там, наверное, психологи, игрушки там. Вот как говорит Вадим Токменев, ведущий, он говорит, да не будет этим детям плохо, они столько пережили, там одну девочку нашли брошенную, понимаешь, вот в мусорном бачке, она сейчас поет, понимаешь?
Ну слушай, это все здорово, в кавычках, что вот эти все истории, они могли бы стать прекрасным сценарием для фильма или для какого-то документального проекта. Но еще раз повторюсь, ты, во-первых, сам себе противоречишь. Ты только что сказал, что... в предыдущем блоке.
Ну, там со взрослыми,
да,
понимаешь?
Что со взрослыми, не со взрослыми, без разницы. Человек приходит, ему никто не дает никакой гарантии. Для ребенка это в любом случае последний бой. Он выходит, и он думает, что он сейчас... покажет, что он может, и будет вознагражден за это. А за это он вознагражден не будет, потому что не все дети из детских домов гениально поют. Так же, как
то
и
есть сам
все...
фактор отбора тебя смущает?
Да, так же, как и не... Нет, меня смущает сам факт создателей проекта выезжать за счет чужого горя. Это непозволительно. Вы можете собрать денег и отправить им. Вы можете...
Свозить их
помогать, да, вы можете привозить их в Москву и водить по театру, зоопарком и устраивать их в семьи, запустив у себя рубрику, например, в праймовое время вместе с Леней Закашанским, пускай он этих детей, как Кизяков делает рано утром, когда еще никто не проснулся в стране, пускай в праймовое время об этом говорит Закашанский. А пытаться сделать на этом шоу, поставив самого адекватного ведущего НТВ Вадима Токменева, надеясь на его деликатность, такт и чувство вкуса и стиля, что он не переборщит ни с эмоциями, ни с давлением на милосердие, это просто подло. Я считаю, это недопустимо. И были прецеденты у НТВ, когда они запускали шоу «Хочу к Меладзе», они пытались бороться с голосом таким образом. Они туда приводили гермафродитов, каких-то людей, которые тоже пережили 8 аварий, и все вот это было. Я с огромным сочувствием отношусь к этому, и сам, возможно, с удовольствием усыновлю ребенка в ближайшее время, но я никогда его не буду приходить и говорить: ребят, у меня есть ребенок, ну, правда, я его из детского дома взял, но зато он так поет здорово, потому что зрители, которые смотрят на это, они не воспринимают их как просто единиц отдельных артистических, и в том числе жюри, они воспринимают их как детей со сложной судьбой. Нельзя на этом спекулировать.
Мы вернемся в студию через несколько минут, не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Глядя в телевизор.
Это все еще программа «Глядя в телевизор», в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. И наша последняя рубрика – самая любимая, самая классная и самая интересная.
Что посмотреть?
Слушай, тут уже ругаться не надо, надо просто вспомнить, что мы знаем о грядущем.
Да.
Ну, мне кажется, тут должен ты начать, потому что наши радиослушатели, которые читают «Комсомольскую правду», журнал «Телепрограмма», знают, что именно ты, Егор Арефьев, пишешь очень много и уже много лет про шоу «Голос» и шоу «Голос дети», который начнется через неделю.
Да, который начнется через неделю. Конечно, все знают об этом и не стесняются признаваться мне в этом, когда встречают на улице. Вот. Для всех тех людей хочу сообщить радостную новость. «Голос» возвращается, детский, и там практически полностью сменился состав судей. То есть там несколько интриг. Во-первых, появились...
А я думаю, что Пелагея вернется прям с младенчиком.
Ну, только родила, но это нет, это слишком. Она только родила, она на сохранении, и ей, конечно же, тяжеловато, как Полине Гагариной, которая находится в интересном положении. Поэтому пригласили Нюшу, первая брюнетка на «Голосе» у нас.
Да, и, кстати, сразу стали писать на сайте: почему Нюша, почему Нюша? Нюша? А Нюша, зачем? Между прочим, да. Побеждала.
Нюша побеждала.
Пишет сама.
Нюшу знают дети, она пишет песни, она озвучивает мультики, она в детской Евровидении участвовала в отборе детишек. Поэтому, в общем-то, мне кажется...
С детьми знакомы не понаслышке.
Да, у нее детей пока нет, но работает с ними, работала часто. Потом Валерий Меладзе, неожиданный ход. То есть Константин, если был бы...
За Аксакала, он как бы за Градского, да?
Да, да, он как бы за Градского, он такой умеренно спокойный и рассудительный удав. Вот если бы Константина Меладзе позвали, который был уже в жюри несколько той же самой «Фабрики звезд», да, знаменитый,
уже
было бы понятно,
уже
да.
Понятно,
а вот Валерий, интересно, был я на съемках и видел я сам.
Спойлер.
Да, спойлер, что Валерий Меладзе волнуется.
О, классно.
Да, и волнуется, во-первых, Нюша, само собой, но волнуется Валерий Меладзе.
А Билан?
Пытается. Билан остался, да. Билан сохранил свое место.
Ну, слава богу.
Вот, да. Он в качестве действующего победителя сейчас у нас. Победителя третьего сезона детского голоса, как наставник. Вот. А Валерий Меладзе, действительно, он пытается найти себя. Он пока еще не знает, что говорить, но пытается говорить. Он понимает, что молчать не нужно, нужно расспросить. Тут же очень важно, вот опять же, человеческий фактор. За кулисами создатели шоу «Голос» очень активно просят наставников общаться с участниками. Потому что есть некая грань, которая как бы незаметна, но, тем не менее, она очень сильно ощущается для тех, кто варится в этом процессе и видит, как это выглядит со стороны. Грань между артистом-звездой и неизвестным человеком. То есть, когда они приходят и начинают...
Робеют дети.
Дети, понятное дело, и взрослые тоже. То есть, они смотрят, и как бы звезда пытается... Ну, человек известный, он не привык разговаривать вот так вот со всеми подряд, да? А ему нужно там как бы показать навязать некое соучастие, как-то расспросить, он этого не может. Их, грубо говоря, их заставляют это делать. Вот. Во-вторых, открытием этого проекта анонсирую и готов отдать голову на отсечение, если этого не произойдет, будет Светлана Зейналова.
О, знакомая тебе. А она там что делает, Светлана Зейналова? А
Светлана Зейналова, ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале.
Я знаю.
Теперь... помогает детишкам выйти на сцену.
За кулисами, да. Человек за кулисами.
То есть это, раньше там была Анастасия Чуважевская, Наталья Водянова. Это был не очень удачный опыт. Обе, конечно, мамы там и все остальное, обаятельные девушки. Но разговаривать с детьми они почему-то не умеют.
Но все-таки камера. Светлана же, мягко говоря, знает, что такое камера.
Светлана, во-первых, она знает, что такое камера. Во-вторых, она показала себя как очень честный, искренний, открытый человек. Она не заискивает, не сюсюкает с детьми, не шутит неуместные шутки, которые дети не понимают. Она вот выходит человек, она уже его считывает. Как с ним говорить, о чем с ним говорить, быть с ним пацаном, другом, или быть с ним, наоборот, как бы мамой, или быть с ним воспитательницей. В общем, отыгрывает совершенно блестяще. Все это увидят, и всем это понравится, я гарантирую.
Классно. Осталось подождать всего ничего. В пятницу, да, будет эфир, да. В следующую. И, кстати, в субботу же там повтор тоже днем. Те, кто не успел, может посмотреть в пятницу вечером, особенно, кстати, с детьми. Многие же уже спать ложатся. Угу. Достаточно позднее шоу. Хотя, кстати, я думаю, что, ну, это же очевидно,
перед
что
выходными-то.
«Голос дети» — это не вполне детское шоу. Это шоу, конечно, для взрослых. Не совсем, для взрослых, да. о детях. И как, который сезон, и ведь живет, и ведь...
Про детей давай продолжим.
Про детей, кстати, давай продолжим про детей.
Про детей продолжим, и в продолжение темы детей и детей со сложными диагнозами, вот говорят, что скоро, наконец-то, сериал «Гречанка» закончится.
Все-таки честно говоря, я в это не верю, мне кажется, что мы Новый год встретим с «Гречанкой».
Возможно,
я как-то свыкся уже с этой мыслью.
И с «Гречей», и с «Гречанкой».
Да.
Вот, но вскоре обещают выход сериала «Красные браслеты».
Я видел анонс на
Первом канале. Да, это такой совершенно эстетский... что называется, по картинке проект. Адаптация, опять же.
Это не сериал, адаптация. Адаптация, да. В смысле, наша переделка.
Да, экранизация, адаптация, как угодно можно назвать. В общем, все началось в Испании, когда 14-летний житель Барселоны Альберто Эспиноза, мальчик, у него выявили тяжелый рак костей с метастазами и все прочее.
И дети в больнице.
Да, он лишился ноги, легкого, половины печени, 10 лет провел в больницах, и все думали, что он не выживет, а он выжил. И он после этого написал книгу воспоминаний.
Так это по книге еще
да,
написано.
Да, книгу воспоминаний, которая мгновенно стала... Ну, у нас есть «Кандидат на Бараковку», такая книжка, ты ее читал, тоже похожая, потом еще известного автора
Гальего,
да, есть. Вот это вот что-то в этом духе.
Слушай, ну это получается такая тяжелая драма, и она будет идти в прайм на Первом. Народ-то у нас как после «Гречанки»?
В том-то и дело, что адаптацию купили 9 стран, и в том числе в Штатах продюсировал ее выход сам Спилберг. То есть это не, я это говорю не потому, что рекламирую, а потому что, чтобы все понимали, никому не будут показывать мучения детей в больнице. Это тяжело, об этом надо тоже думать и говорить, но не по телевизору и не в праймовое время. Этот сериал будет без навязывания какой-то морали, без призывов к самосожалению и так далее. Это будет фильм про детей, которые остаются детьми даже в онкологической клинике. Они играют в баскетбол, ездя на колясках, например. Они заботятся о парне, который лежит в коме. Звучит это все жутко, но это их жизнь, и она проходит. У нас тоже есть центры такие, и дети там живут каждый день.
У меня такое ощущение, что вот ты рассказываешь, да, сразу хочешь посмотреть. Понятно заранее, что это такая драма с оттенками, со смыслами, о которой можно поговорить, подумать. Но мне такое ощущение, что такой парадокс возможен, дай бог я ошибусь, что именно качество этого продукта, дай бог оно будет таким, как ты рассказывал, оно и погубит этот сериал, потому что, представляешь, сколько у нас недель люди смотрят «Гречанку». Мне кажется, с хорошим рейтингом идет сериал, что уже последние зрители, которые, ну, верят в кино и сериалы, там, вообще в искусство, ушли уже, остались, ничего плохого сказать не могу, но люди, которые вот, ну, вот которые дальше «Золушки» уже не пойдут, а «Гречанка» — это, конечно, «Золушка», одна из там миллионных, значит, воплощений вечного сюжета. И тут драма такого, ну, дай бог, уровня такого хорошего. И представляешь, что может случиться? А люди просто не поймут, у нее будет низкий рейтинг, ее придется снять с эфира.
Ну, теоретически такое возможно, но все же думаю, что нет, потому что качество и, как это сказать, стиль исполнения, думаю, будет на очень высоком уровне, потому что снимает проект Наталья Мещанинова, режиссер фильма «Комбинат надежды».
Да, который артхаусный режиссер, да, можно сказать, да?
Есть такой, да, документальный проект, и она знает, как соблюсти эту грань вот сериала киношного и актерского существования.
А чтобы... почему так долго мариновали? Мы же об этом сериале слышали, ну, я не знаю, чуть ли не 3 года назад еще.
Ну, вот как-то так бывает, потому что, ну, до этого был январь, мы уже говорили о том, что в январь, да, все
а
вот,
был в отпусках. Целый год.
Да, в отпусках, и тяжело было. До этого «Обратная сторона Луны» и так далее. И самое главное в этом проекте, что выведены в главных ролях дети, а Анна Михалкова, Цыганов и Мария Шалаева и прочие известные актеры, они лишь в эпизодах.
Классно. Слушай, в любом случае стоит, конечно, посмотреть. И, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, посмотрите первую серию, вдруг вам понравится. Иначе, если вы не будете смотреть хороший сериал, вам будут показывать «Гречанку». А, еще, кстати, я тут... Представляешь, вот я когда учился в классе втором, у нас учительница по музыке, это было до революции примерно еще, Керенский только в женском платье бежал, угу. Наша учительница по музыке играла на баяне. Атас! Ох, веселее, ну, рабочий класс. Представляешь,
там
я тут узнаю, что...
Мальчики,
да, это была просто, это был хит Атас. Просто, весь второй класс пел. Расторгуеву 60 лет исполняется, 21-го.
Да, да.
Февраля и 17 февраля, чуть заранее, в воскресенье, Первый канал покажет документальный фильм о нем. Мне кажется, наверное, стоит посмотреть. Кстати, о Расторгуеве мы говорили. У нас такая композиция, закольцованная наша программа. Он же звучит в адаптации. Вот такая новая, да, обработка его, да, песни, да, да, про Америку. Много еще о чем хотел сказать. Смотрите телевизор, будем ругать его вместе. С вами были Егор Арефьев и Сергей Ефимов. Это радио «Комсомольская правда». Это была программа «Глядя в телевизор».
Всем пока.
Глядя в телевизор.